Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, здесь Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин, и вместе с нами этот светлый вечер будет проводить сегодня Александр Кравченко, руководитель проекта «Стяг», который объединяет сразу несколько патриотических, военно-патриотических клубов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наше досье.
Александр Кравченко родился в 1972 году в городе Караганде, Казахской ССР. С 1992 года, во время гражданской войны в Югославии, принимал участие в боевых действиях в составе войск Республики Сербской в качестве добровольца. В 2002 году стал инициатором создания и руководителем проекта по содействию развитию православного военно-патриотического воспитания «Стяг». Руководитель военно-патриотического клуба «Алексеевская дружина», действующего при храме Рождества Христова в Митино.
Я думаю, что нам стоит начать нашу программу, так как она, напомню, не о событиях, а о людях и смыслах. Немного окунувшись в биографию Александра, она интересная, необычная. В 90-е годы Александр принимал участие в военных событиях на территории Югославии, в войне, которая проходила тогда в Сербии, в том числе на стороне Сербии Александр воевал. Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали, что вас привело, почему?
Я попал в Сербию, или точнее в Республику Сербскую, в 92-м году. Мне тогда было 20 лет. Я фактически вот только закончил срочную службу. И очень внимательно я следил за событиями, которые происходили в то время на Балканах. Ну, как бы я увлекался всегда историей и отчасти политикой. Вот. И, конечно, то, что происходило, во мне как-то вот вызывало такой большой вот, ну, сказать, озабоченность, что ли, в каком-то смысле. Ну, озабоченность именно как бы молодого человека, который знал и всегда вот понимал суть вот этих вот взаимоотношений славянских народов и роли России вот во всех этих процессах. И мне, конечно, было все, лично мне было горько и обидно вот то, что вот развязалась такая война фактически между славянскими народами. И кроме того, что Россия, что было нетипично всегда для нашей страны, она, в общем-то, либо фактически самоустранилась от этих трагических событий, либо же откровенно занимала антисербскую позицию. Вот. И я, в общем-то, при первой же возможности, как у меня вот она случилась, я по какому-то душевному такому порыву, в общем-то, отправился туда именно как доброволец, каким-то образом самому лично внести в тот вклад. Но на самом деле даже не вклад, потому что что там может один человек, в какой его может быть вклад? Он, конечно, минимальный. Но, с другой стороны, мне хотелось засвидетельствовать того, что Россия, а я себя как бы, ну, считал себя русским человеком, ну, считаю, и что как бы являюсь, ну, чуть ли не полномочным представителем своего народа, как бы засвидетельствовать то, что, ну, мы вот, русский народ, это как бы, ну, не поддерживаем, что ли, политику своего правительства, тогда вот Ельцина, в этой ситуации.
А много русских добровольцев было?
Ну, если брать вот войну, ну, там же там, это начало 90-х годов, и Косово, 99-й год, примерно 1000 человек русских добровольцев вот посетить.
Ну, было. Ну, это, с одной стороны, много, с другой совсем немного.
И вы были там все эти годы?
Да, я попал туда в 92-м, а уехал уже в 2000-м.
То есть все конфликты, которые на территории Югославии происходили тогда, в те годы, вы были фактически свидетелем и участником?
Ну, практически все, да. Потому что вот до моего приезда началась в 91-м году война в Хорватии, в сербской краине.
Ну да, да.
А уже когда я уехал, в 2002 году случился конфликт в Македонии, в котором тоже участвовали русские добровольцы, но я уже вот был здесь, в России.
А вы туда попали в 20 лет. Это такое время, когда, как мне кажется, человек себе какие-то очень важные вопросы задает и пытается на них найти ответы. Вы так получилось, что там на них, видимо, ответы искали, да? Вы к каким-то выводам, может быть, пришли? Или как-то поменялось ваше мировоззрение? Или что вам вообще дали эти годы?
Знаете, я совершенно... Вот замечательный вопрос, потому что я считаю Самое главное вот моего участия в этой войне заключается в том, чему я там научился. Вот. Научился я там, ну, вот, благодаря вот сербскому народу, двум вещам. Во-первых, любить свою родину, Россию, свой народ. Почему я говорю научился? Потому что так как любят нас сербы, мы так себя не любим. Так как они видят нас, мы такое понимание у нас отсутствует, к сожалению.
Но мы просто, кроме того, что видят сербы, видим в себе еще много чего, скажем так.
Правда, на самом деле, не могу даже поспорить с Александром, потому что сам бывал в Сербии неоднократно и видел это, и ощущал.
Со стороны это всегда картинка выглядит несколько иначе.
Но дело в том, что у сербов, у них сохранилось, в отличие от нас, от того общества, там, допустим, начала 90-х годов, понимание духовного значения России. Почему духовного? Потому что это очень... Потому что, на самом деле, в культурном отношении мы довольно разные народы, на первый взгляд, по крайней мере. Вот. И так как они к нам относились, относятся, даже, может, на каком-то душевном, эмоциональном уровне, мы эту картину, мы ее слабо представляем или представляли. Что Россия – это как защитница православных, даже не только православных, вообще защитница всех обиженных и оскорбленных во всем мире. Вот так они нас видели и понимали, вот, в каком-то смысле. Вот. Ну и, конечно же, православие имело огромную роль в этом во всем. И тут, конечно, многие вещи смешиваются в их каком-то таком поэтическом отношении к России. Вот. Но, тем не менее, для нас, для русских, это огромная вещь, вот это понимание, своей роли и места в этом мире. Через них, через вот этот маленький, относительно маленький народ, который вот всегда взирал на Россию не как на старшего брата, которому, а именно как на некое отражение, ну, я не знаю, Божьей правды на земле. Это, конечно, во многом идеализация, во многом это, конечно, какая-то там историзация этого вопроса, но, тем не менее, это действительно так, и это действительно открывает совершенно какие-то новые горизонты в понимании вот нашей вот России как таковой и русского народа в целом. И второй момент, чему я там научился, это, конечно, вот, ну, если так начать, это вот, конечно, вере православной. Вот, потому что, конечно, я, когда туда поехал, я был, ну, имел очень смутное представление о нашем православии.
Крещен, да и только.
Да, ну, в каком-то степени, даже когда в армию уходил, там, даже заявил, что я там православный. Вот, ну, в общем-то...
Ну, в 20 лет это нормально.
Ну, да, в то время, конечно, но если бы меня кто-то спросил о каких-то основных моментах, я бы, конечно, не ответил.
Ну, это тоже логично, да.
Да, угу. И там...
Ну, в смысле, в логике
времени. В какой-то
времени.
Момент я как бы вот... решил как бы вот соответствовать тому высокому званию русского человека, о котором как бы сербы имеют это представление в этом высоком. И вот первое, что я понял, что мне нужно, по крайней мере, регулярно посещать богослужение. Понимаю это, не понимаю. Вот. И второй момент, конечно, то, что вот мой первый молитвослов был на сербском языке. То есть я вот начал Богу молиться на сербском языке. Конечно, потом... как говорится, природа взяла свое, мне потребовался потом и церковнославянский, уже другое понимание, уже, конечно, у сербов нет вот такого, даже, может быть, понятия воцерковленности. Может быть, это отчасти стало причиной моего возвращения в Россию, но как бы толчок к этому я именно получил там, в Сербии.
А у вас были мысли остаться?
Ну, в общем-то, да, я как бы, понимаете, остаться, не остаться, в какой-то момент я вообще стал, для меня как бы вот Сербия, Россия было, в общем-то, ну, уже как бы одно и то же. Просто какие-то обстоятельства, они как бы подтолкнули, что нужно действительно возвращаться. Но, говорю, самый главный вопрос для меня тогда был при моем возвращении в 2000 году, это вот необходимость, потребность быть вот среди русского православного народа.
А с чем это было связано? Как вот появилась эта потребность?
Ну, во-первых, конечно, развитие какого-то духовного, религиозного чувства. Развитие именно. Вот какого-то, от каких-то,
внутри вас?
Да. От каких-то минимальных как бы позиций до какого-то вот... Ну, он постоянно оно как бы развивается в том или ином смысле. А привела к тому, что мне вот стало вот необходимо быть, ну, некой православной общине, ну, приходской общине, где люди занимаются вот таким, помимо литургической какой-то жизни, молитвенной жизни, еще и вот просто вот жизни, просто живут как православные люди в неком таком, некой общинности.
А у сербов не встречали?
Фактически этого нету до сих пор. Да, вот нету. Даже, допустим, у них вот в настоящий момент, еще вот при Милошевиче как бы началось это, но вот сейчас этого фактически нет. Воскресных школ, например, нет. То есть, например, вот дать минимально... Там есть как бы некая вера-наука или закон Божий в школе, но она, в общем-то, это такое... Но вот именно если бы собрать...
В какой? В общеобразовательной школе?
Да, в общеобразовательной, да. Но это совсем другое по сравнению с тем, что воскресная школа, где мы, как прихожане, наши дети вместе. То есть у нас какая-то такая элементы общинной жизни, и это очень важно. Это в этом огромная потребность, ну, и мне кажется, русской души. Этого я в Сербии не находил.
Но у них, вот, как я заметил, просто... Поход в храм вполне естественно, как для грузин точно так же.
Без надрыва это все как-то
абсолютно
происходит.
Абсолютно без надрыва. Человек пришел, да. Если ему надо, или там выходной день, да. Естественно, воскресенье, пришел
верит,
в церковь.
Как дышит.
Да, 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 да. Помолился на службе и пошел домой. То есть настолько естественно, что, видимо, какая-то именно общинная жизнь в это, может быть, и вписывается.
То есть не надо она обязательно быть... что-то сверху насаждать.
И
да,
есть,
не надо,
но
это
она может
и
быть
так
в
есть.
Другом месте где-то.
В какой-то степени у них вот это, вот, допустим, спросишь каждого, все православные.
Да.
Да, все как бы, никто не отрицается, наоборот, это считается серб, значит, православный. Вот, с одной стороны. С другой стороны, когда, ну, хорошо, а, во-первых, в церкви ходит очень мало народу, ну, по сравнению с Россией. Вот.
Ну, в России численность населения больше.
Ну, мы же не берем по количеству, как бы, мы берем в каком-то процентном отношении.
Угу. Допустим, ну, да, вам виднее, так.
Да. И потребность вот в этом каком-то таком более плотном общении, она, конечно, у них... Ну, можно это каким-то объяснить, но на самом деле то, что у нас есть в России, нет нигде в мире. Ну, в смысле, ни в одном православном стране такого нет. Uh-huh. Вот такого как бы серьезной общинной жизни, а кроме того, большого развития общественных институтов в рамках русского православия. Ну, например, православных школ, православных институтов, университетов, православных хозяйственных предприятий у нас и такое есть. У нас есть православные колхозы.
Есть.
Да.
И священники-председатели.
Да, вот.
Я не очень понимаю, что такое православный колхоз.
Ну,
извините.
А в середине 90-х просто приезжали священники на село, давали священнику приход, да, а там было правление колхоза, который развалился уже, и договаривались с местной администрацией, и брали, община брала себе приход этого храма, вот этот вот приходящий из запустения колхоз, и начинал как-то потихоньку его развивать. Кстати, есть очень успешный пример.
Ну, ну, то есть это просто колхоз, который хорошо работает, да, и там работают люди, которые являются прихожанами православного прихода, правильно?
Я вот не помню, какой это год был, ну, может, 2-3-4 года назад самым успешным сельскохозяйственным предприятием в России было признано хозяйство Сретенского монастыря.
Ну, или да, вот, например.
Да. Они фактически, у них было подворье, к ним обратились местные жители, чтобы они взяли под свое, как бы, вот, ну, контроль это угасающееся сельскохозяйственное предприятие. Колхоз, совхоз, не знаю, что-то у них было.
То, о чем вы говорите вот в плане общинной жизни, вернее, может быть, его отсутствия в Сербии, я как раз это вижу, вот как у грузин, например, происходит. Всех православные, все ходят в храм. Весь Тбилиси, выходной день, воскресенье в соборе, обычно в кафедральном. Но служба идет где-то там вдалеке, там патриарх служит, вот она где. А все стоят в притворе, общаются с колясками, гуляют, ходят.
Вот такой у нас клуб, тоже ходят,
клуб,
гуляют.
Нет, нет, вот это именно клуб по интересам, это надо увидеть. Там меньшинство участвует в молитве, а большинство, это для них вот, они православные, они пришли в храм, но для них это место общения. Мне кажется, у сербов во многом это похоже происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель проекта «Стяг», который объединяет различные патриотические клубы, Александр Кравченко.
Да, мы тут поговорили уже об опыте Сербии и других православных народов, кратко, да, о том, как у них выстроена общинная жизнь. И, Александр, вам ближе все-таки та модель, которая у нас сейчас в России, да, установилась, когда внутри прихода есть, помимо вот жизни такой литургической, есть еще и такое плотное общение на почве каких-то общих дел. Да, вот вам лично какие дела ближе? Я так понимаю, что вы занимаетесь все-таки молодежными клубами.
Ну, я когда возвращался из Сербии, я, в общем-то, для себя понимал, куда я возвращаюсь и зачем я возвращаюсь. И самое главное, меня беспокоил в то время вопрос, что мы, люди 90-х годов, которые там как-то вот участвовали в каких-то таких вот, условно говоря, патриотических вещах, как война, как... ну, свержение коммунизма, если хотите, вот, вот, что, кто из-за нас придет, потому что я видел, что общество стремительно поменялось с начала 90-х и уже начала 2000-х.
Вы уезжали в Сербию из одной страны, а вернулись совсем в другую.
Ну, да.
Ну, это логично, опять же.
Ну, как, и эти изменения, они были очень стремительные, вот, относительно стремительные, и я понимал, что, допустим, лет через 20-30 или там даже ближе, то есть то, что я там где-то воевал, это будет не только никому не интересно, но это все будет как бы в осуждение. Но я не к тому, что хочу навязать, что вот мы там делали какой-то подвиг или еще что-то. Нет, это не в этом плане. В другом плане я понимал другое, что страна Сербия, она подверглась страшному агрессии, неправедной, безобразной во всех отношениях. Особенно вот это было ясно уже во время бомбардировок 99-го года. И я понимал, что для люди должны об этом знать. И на этом как бы даже выстраивать свое мировоззрение, будущее, отношения. И я видел, что общество идет таким путем, наше российское, что оно, ну, в конце концов, мы просто потеряем Россию без единого выстрела. Придут новые поколения, которые будут равнодушны не только к, там, к той войне в Сербии или в любой другой войне, там, Великой Отечественной, а будут равнодушны к нашим святыням. Ну, одним словом, такая вот мысль привели к идее, к тому, что вот мы, вот те люди, которые как-то вот понимают, неравнодушны к ситуации, должны как бы, ну, что ли, родить себе 10, как минимум 10 себе подобных. Вот.
То есть родить 10 детей?
Ну, в каком-то, может быть, воспитать.
Воспитать, да.
Да, не... как перенести вот это вот свое мироощущение на них.
А вот. Родить?
И в том числе и родить. Ну, ага. Вот у меня, например, сейчас вот 6 детей. Вот,
о!
Да. Ну и кроме того, вот множество как бы военно-патриотических клубов, которые как бы я создавал. И... Ну, одним словом, вот эта мысль родить 10 себе подобных в духовном смысле, в каком-то, чтобы они были достойными наследниками наших, как бы вот.
А каковы критерии вот, достоинства этого?
Ну, основной критерий быть хорошими людьми. Угу. Добрыми, хорошими. И очень желательно православным. Угу. Там уж как Бог даст, конечно, не стараемся, не можем мы как бы повлиять на детскую душу или на душу как бы молодого человека, но, по крайней мере, своим примером пытаемся донести им до того, что вот православие – это базовая ценность наша, которая как бы определяет нашу сущность. Вот это как бы вот критерий основной.
Угу. Да. А как это выражается в практических действиях, вот в плане воспитания, да? Вот воспитать 10 себе подобных. Что вы делаете конкретно?
Ну, что мы делаем? Во-первых, мы как бы должны сейчас сказать, что помимо того, что вот я ехал целенаправленно создать православную семью, вот, где, если ну, Бог даст, будут дети, и, соответственно, живя семьей православной жизни, мы вот надеемся, что и наши дети тоже вот будут таковыми. Это первое. А второе, так получилось, что я стал заниматься организацией православных военно-патриотических клубов. То есть организацией, которая основной своей задачей видит именно в воспитании подрастающего поколения. Через метод вот этого вот клуба, который в себя включает несколько составляющих, в том числе спорт, в том числе изучение вот какого-то военного дела, вот, духовных основ, идейных основ. Вот, ну и, соответственно, это все происходит в рамках ну, православной идеи, православной идеологии, православного мировоззрения. Вот.
Игра в войну в рамках православного мировоззрения?
Ну, во-первых, не игра в войну. Это совершенно неверное, как бы, определение.
Да, ну, поясните тогда, потому что я была на вашем сайте и видела, что у вас там проходят разные игры, которые именно очень напоминают...
Игра в войну, да. Если мы возьмем все-таки этот термин, это является всего лишь формой привлечения детей, ну, мальчиков прежде всего. Потому что есть некие природные особенности, ну, которые нам заложены от Бога. В данном случае мужчине как защитнику. И эти, как сказать, особенности, они проявляются в определенном возрасте. Ну, мы можем видеть, например, 6-летнего, 7-летнего мальчика, который просит у родителей купить им игрушку, автомат или
танк. Я думаю, что как раз здесь это не от Бога заложено. Бог-то немного другие вещи закладывает. А это заложено уже всем ходом развития истории. То есть это на каком-то подсознательном уровне из поколения в поколение передается.
Ну, ведь история тоже от Бога. И
нет, ну так, если мы будем даже рассуждать, то, конечно, все от Бога.
Нет, но мы же понимаем, допустим, даже есть термин «воин Христов», понимаете? Значит, воинское служение защитника.
Нет, я не говорю, что это плохо, просто мне кажется, что это как раз такое влечение мужчины к оружию, к войне. Ну, к войне, наверное, не очень правильная формулировка. Вот к защите, к добыванию пропитания. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Я это понимаю, все, но да, мы же берем... Мы же, конечно, есть любое чувство изначальное, даже чувство материнства у девочек, оно может быть извращено. То же так же, как и чувство ощущения себя воином, тоже может быть извращено. Оно может быть как защитником, как воином Христом, а может быть просто как грабителем, как разбойником и так далее. То есть это каждый он как... Так оно как бы мироустроен на самом деле. То есть зло появляется, зло – это всего лишь извращение добра. Потому что сам по себе, естественно, Бог не мог создать так. Ну, одним словом, мы видим проявление у детей, у мальчиков неких... совершенно, на наш взгляд, естественных проявлений, стремления вот быть какими-то вот воинами в разных формах. У кого-то это в одной форме выражается, в другую. В какой-то момент это все теряется. Вот. Но, заметив вот эту особенность какую-то, можно прийти к выводу, что можно привлечь детей, не подавлять в них это, не делать их как бы, ну, вы меня извините, женоподобными. Вот, а именно привлечь и развивать в них мужественность, в чем у нас большая проблема вообще как бы в современном обществе. Отсутствие мужественности или там женственности у девочек. И вот беря за основу вот эту психологическую особенность ребенка или подростка, значит, мы выстраиваем уже систему воспитания. Систему воспитания, которая в конечном итоге должна, как я уже сказал, сделать просто хорошего, доброго человека.
Но вы вернулись в начале 2000-х. В каком состоянии тогда был в нашей стране вот это вот движение патриотических клубов?
В тот момент оно было на подъеме. Ну, было на подъеме именно православное военно-патриотическое движение, так скажем. В 96-м появляется первый военно-патриотический центр при Троица Сергия Лаври.
А давайте немного вообще в историю вернемся. Расскажите, пожалуйста, с чего вообще в стране началось вот это патриотическое движение клубное?
Ну, если говорить именно о военно-патриотических клубах, они появляются в середине 80-х годов. Их создают ветераны Афганистана. Это были, ну, как или неформальные, или полуформальные организации, которые были призваны по идеи их основателей ликвидировать ту, значит, неспособность советской молодежи к таким серьезным испытаниям, которые вот они встретили в Афганистане. То есть в то время советский человек, советский молодой человек, в отличие, допустим, от периода Великой Отечественной войны, он был из-за того, что у нас тогда начало развиваться активно потребительское общество, там, 70-х, 60-х годов, он уже утрачивал те способности психологические, физические, к тому, чтобы вот противостоять таким вот испытаниям, искушениям, которые вот принесла вот эта афганская война.
Но вы говорите про ветеранов Афганистана, но я так понимаю, что в то время тема Афганистана была довольно-таки табуированной. То есть широкого обсуждения Афганистана ведь тогда не было.
Ну, в общем-то, да, но а какое это имеет значение? Если вот человек приходит, вот сержант...
Нет, да, понятно, конечно.
Сержант,
конечно.
Он приходит, он увидел, сколько, какие ребята неподготовленные, какие они... Он и сам был таким же неподготовленным, когда попал туда. Он понимал, что мы находимся... Точнее, может быть, он даже, может, не отдавал себе отчет. Если бы мы... Если бы был такой человек, который бы вот все осознал, проанализировал, и потом еще написал дипломную работу на эту тему... Мы бы тогда знали этого человека, а мы его не знаем. Но так как это появилось в таком широком масштабе, в разных городах, в разных республиках Советского Союза, в разных как бы формах, это показывает о том, что это была некая объективная реакция на объективную реальность того времени, на состояние нашей молодежи. И потом то, что происходило дальше в 90-е годы, это все подтверждает правильность этого подхода.
А вы не участвовали до службы в армии, до... югославских событий, вот в таких, в Советском Союзе, патриотических объединениях?
Я не участвовал лично, хотя был по возрасту, как бы,
да,
вполне
вот
мог бы
спрашиваю.
В этом участвовать. Но вот в нашем городе, в моем городе, городе Караганде, на 600 тысяч населения города в то время было, был вот такой один клуб под названием «Кандагар». Вот, туда брались 14 лет, там был огромный конкурс.
Было очень... Еще и конкурс был.
Конкурс был, и не то, это во все было. То есть,
а почему...
А потому что было состояние наших подростков в то время, конец 80-х годов, совсем другое, чем сейчас. Вот. Если сейчас, допустим, мы уже с 14 лет в наши клубы, ну, не то что не берем, просто не идут в 14 лет уже сейчас.
Вот. То есть у нас сейчас все плохо, вы хотите сказать, с подростками?
Почему
раньше
плохо?
Вода была
это...
мокрее, сахар слаще?
Нет, не в этом плане, потому что тоже меняется все.
Нет, я имел в виду конкурс, почему всех не брали?
Ну, потому что и ограниченное было количество. А потом руководитель, он хотел отобрать себе лучших. Угу. Вот, соответственно, у него было, допустим, лимит 200 человек, а приходило к нему, допустим, 500. Угу. Он их ставил на кросс, он их предлагал подтягиваться, те или иные, и выбирал себе лучших. Вот, соответственно, это действительно были...
А сейчас 500 человек уже не приходит на конкурс?
Нет, таких... Сейчас таких вот больших, крупных клубов вот можно пальцем пересчитать.
Может быть, это потому, что дети занимаются в разных языковых школах или ходят на курсы при университетах, уже там, начиная, я не знаю, с 8 класса, занимаются какими-то еще вещами, которые их развивают в разные стороны.
Это там, ты дети... хорошо думаешь.
К сожалению, наши дети, большую часть, большинство, ничем не занимаются.
Это правда.
Они находятся на улице. Ну, на улице это тоже было бы не самый плохой вариант. Нет, ну...
Проблем... Есть в Москве с десяток, наверное, может быть, 15 школ, где учатся дети, о которых ты сейчас рассказываешь. Плюс еще, может быть, процентов по 5 в каждой школе обычной, среднестатистической московской, вот таких ребят умных. А все остальные на улицах, да.
Не, ну не совсем на улицах. Сейчас улица уже, может быть, не настолько актуальна.
Ну, это скорее
актуально
такая
другое.
Форма.
Актуально другое. Это компьютерные игры, это социальные сети.
Нет, ну в этом тоже ничего плохого прям так нет.
Ну, вы знаете, когда человек, ему, вот я смотрю даже вот на нашу молодежь, даже приходскую, у нас, например, снизилось за последние годы, снизилось, допустим, количество православных браков среди молодежи. У нас молодежь, и о чем, кстати, патриарх тоже говорил, то есть очень плохо отзывается на те или иное социальное служение.
А почему?
А потому что они живут в социальных сетях.
Вы
они
думаете, себя... в этом проблема? Может быть, что-то не только... так с тем, как им подаются эти темы?
Ну, все, во всем есть проблема, и во всем есть понимание. Конечно, нужно любое, то есть какая-то проблема, она есть пути ее решения. И во многом, конечно, равнодушие взрослых – это прежде всего главная проблема. Это не то, что молодежь такая, она плохая. У нее масса искушений у этой молодежи. Вот, и начиная, я уже не говорю там о таких страшных вещах, как там криминал, наркотики, экстремизм и ну, прочее. То есть это тоже же мы не должны об этом забывать. Вот. И, ну и сейчас вот прибавились компьютерные игры. Это тоже, которые просто вот, ну, похуже наркотика на самом деле. Вот. А все это, конечно, отчасти по причине, ну, взрослых, они в этом виноваты.
Прервемся буквально на минуту. Я напомню, у нас в гостях Александр Кравченко, руководитель движения «Стяг», который объединяет несколько клубов духовно-патриотического такого вот воспитания, о котором мы сегодня и пытаемся в нашей студии поговорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».